Здравствуйте, сегодня вторник, 5 июля, вы слушаете информационный дайджест «Время свободы». В этом подкасте я, Андрей Шароградский, знакомлю вас с событиями, которые мне представляются важными и интересными. Мы предлагаем информацию об этих событиях, мнение их участников и экспертов, выводы вы делаете сами, а свои мысли можете высказать, подписавшись на телеграм-канал «Время свободы». Сегодня в выпуске. Можно ли считать крупным военным успехом российских войск захват всей территории Луганской области Украины? Эксперты расследовательской группы Conflict Intelligence Team о том, что могло стать причиной гибели людей в центре Белгорода в ночь на 3 июля. Адвокат Иван Павлов требует освободить из-под стражи обвиняемого в государственной измене 70-летнего ученого Валерия Голубкина, страдающего онкологическим заболеванием. Также сегодня.
Сегодня Путин напоминает взбесившегося ревнивого мужа, которого бросила жена, и он караулит ее в подъезде, скандалит под дверью и грозится взорвать весь дом.
Еще один взгляд на причины, побудившие Владимира Путина начать войну против Украины. После доклада министра обороны России Сергея Шойгу Владимиру Путину о захвате российскими войсками всей территории Луганской области Украины, Путин отдал распоряжение дать войскам передышку для наращивания своих боевых возможностей. Вот что Путин сказал, в частности, встречаясь в Кремле с Шойгу 4 июля.
Подразделения, принимавшие участие в активных боевых действиях и добившиеся успеха, победы на Луганском направлении, безусловно, должны отдохнуть, нарастить свои боевые возможности, а другие воинские соединения, включая и группировку «Восток», группировку «Запад», должны выполнять свои задачи по ранее утвержденным планам, по единому замыслу, и надеюсь, что все будет на их направлении происходить так же, как и на Луганском происходило до настоящего времени.
Это был фрагмент встречи Владимира Путина с министром обороны России Сергеем Шойгу. Многие наблюдатели отмечают, что после долгих боев за Северодонецк, они, напомню, продолжались несколько недель, российским войскам удалось относительно быстро взять другой ключевой город в Луганской области Украины – Лисичанск. При этом предполагалось, что расположенный на высотах Лисичанск захватить российским войскам будет гораздо труднее. Украинский политолог Кирилл Сазонов, вступивший в ряды украинской армии после российского вторжения в Украину, не согласен с теми, кто считает, что оборона Лисичанска началась после того, как украинские войска оставили Северодонецк. К заявлениям российского командования о серьезной победе российской армии в Луганской области Кирилл Сазонов относится с изрядной долей иронии.
Если Путин пожелал остальным своим группам войск таких же успехов, как в Луганской области, то скоро ему будет некем командовать. Потому что на самом деле бои за Лисичанск шли фактически с марта очень серьезные. Это было не связано с Северодонецком, это было связано с наступлением со стороны Тошковки, Герского, то есть со стороны Луганска, с южного направления. И Украина сначала была в очень тяжелой ситуации, потому что сбройные силы держат оборону, но у нас был минимум артиллерии. И у России полное господство в воздухе. Поэтому было достаточно тяжело. Под конец ситуация стала получше, начала от союзников поступать хоть какая-то артиллерия, дроны, но все равно перевес врага был в 10 раз больше точно. О чем мы говорим, если бойцы спецвидросдела «Хорд», которые держали оборону на одном из участков, порядка 20 плюс-минус человек все это время удерживали больше сотни российских военных, которые наступали. И удерживали так, что там раз в неделю русские проводили ротацию, загоняли новых людей. И, в принципе, вся ситуация, вся картина была такая, что, конечно, Украина несла потери, но Россия только на Лисичанске, по предварительным оценкам, потеряла 2 батальона танков, это 60-80 единиц, и 3 бригады механизированные, это и личный состав, это БЭшки, это тоже танчики, какие-то грузовики, техника. То есть потери российских войск на одном Лисичанске были такие, что если так пойдут и дальше с такими успехами, их скоро не останется. Лисичанск свою задачу выполнил. Врагу нанесен максимальный ущерб. Оставаться там дальше точно не имело смысла, потому что риск попасть в котел по другим направлениям враг подвигался. Поэтому украинские войска отходят к Бахмуту, там на хорошие подготовленные позиции. Потому что Бахмут, очевидно, станет следующей мишенью для удара, потому что это уже Донецкая область. Почему-то начали отсчет обороны Лисичанска с момента падения Северодонецка. Но это в корне неверно. Мы не сидели в Лисичанске, не покуривали и не поплевывали в небо все это время. Бои за Лисичанск начались еще в марте. То есть Лисичанск продержался не чуть-чуть после Северодонецка. Лисичанск продержался несколько месяцев, шли бои. Что касается высот и реки, как преграды, это бы имело большой смысл, но на нас наступали не с того берега реки, а по таким же высотам снизу с Новотошковки и Герского. И я скажу, что тем не менее мы сидели за нашей спиной, на высотах стоит наша артиллерия, перед нами впереди позиции орков и их артиллерия. Ну, у них просто настолько в количестве стволов и в количестве боезапаса было преимущество, что просто над нами свистело непрерывно. Они наши высоты просто равняли с землей, но это не значит, что наши не отвечали. То есть отвечали достаточно успешно. Пилоты дронов прекрасно наводят, это оружие оказалось новым достаточно. И наша артиллерия отвечала, и наши минометчики отвечали. То есть не быстро захватили Лисичанск. Это ошибки, это иллюзия, это, я так называю, диванные стратегии. Стили, все, взяли Северодонецк, теперь начнется бой за Лисичанск. Да этот бой идет несколько месяцев. Вот в чем главная ошибка в оценке. Но ошибка всего западного мира, западной стратегии, в русле которой идет и наша военная концепция, в том, что современное высокоточное оружие обречено на победу над оружием старым. Да, действительно, оно гораздо эффективнее, оно гораздо лучше, точнее, быстрее, безопаснее, мобильнее. Преимуществ куча. Действительно, сейчас воюет армия 20 века с армией 21-го. Но, как показал опыт, если очень много старой артиллерии, очень много старых танков у врага, и к ним много старых снарядов, то это не значит, что это просто на убой. Оно тоже работает, тоже достаточно эффективно, просто потому, что его очень много. А у России пока и артиллерии, и снарядов очень много. Увы, но это факт. Это ошибка, это просчет тех, кто в штабах планировал войну 21 века.
Говорил украинский политолог, ныне военнослужащий украинской армии Кирилл Сазонов. Передышка, которую Владимир Путин распорядился дать российским войскам, означает и некоторую передышку для украинских подразделений, которые получают возможность перегруппироваться, закрепиться на рубежах обороны и, возможно, подготовить контрнаступление. На это обращает внимание аналитик расследовательской группы CIT Кирилл Михайлов. В беседе с моим коллегой Марком Крутовым Михайлов также говорит о том, что российская армия сохраняет пока значительные ресурсы, но задачи, которые перед ней ставятся теперь, гораздо скромнее, чем в начале так называемой спецоперации. Давайте послушаем его аргументы.
Украина будет пользоваться такой передышкой точно так же, как и Россия, то есть даже в большем темпе продолжать мобилизацию, продолжать обучение своих сил. Если действительно передышка затянется, это будет означать, что те силы, которые сейчас мобилизуются, удастся лучше подготовить, а не бросать их на фронт без особого обучения экипировки, как это происходило во время первого этапа битвы за Донбасс. Также, если поставки западного оружия будут производиться в том же темпе, это даст возможность подготовить какие-то не просто обученные, но и хорошо оснащенные резервы и попытаться перехватить инициативу, произвести какое-то масштабное контрнаступление, например, на Херсонском направлении. То есть, когда говорят о том, что будет делать Россия, забывают о том, что в это время делает Украина.
При прочих равных, что эта передышка действительно будет работать на обе стороны, у России все равно по-прежнему остается гораздо больше людских резервов. А мы все чаще слышим мнение экспертов о том, что техника – это хорошо, все хорошо, но главное в конечном итоге – это количество людей, которые та или иная армия может мобилизовать в свои ряды. И, казалось бы, здесь у России просто историческое преимущество, которое сложно чем-то перебить.
Историческое преимущество, да, но мы же видим, что, во-первых, российская власть, она не торопится реализовывать это преимущество. То есть по тем или иным причинам Путин не объявляет мобилизацию. Скорее всего, он опасается, что это пошатнет поддержку военных действий. В принципе, мы уже видели, что российский режим, он не в состоянии так вот массово принуждать к чему-то российское население. Как ни странно бы это ни звучало, но если вспомнить даже вот ту ситуацию, когда России не смогли ввести на национальном уровне QR-коды во время ковидного карантина. То есть даже на такие базовые вещи, как там вакцинация или коды, даже на это сложно сподвигнуть население России, что уж говорить о мобилизации. Кроме того, Опять же, вопрос в том, что есть ли ресурсы для оснащения этих сил. Есть ли ресурсы для их обучения? То есть, что происходит, когда там техника учебных танковых полков уже воюет в Украине? Когда значительная часть тех, кто должны были их обучать, они отправляются в бой с резервными батальонами. То есть сомневаюсь, что вот это вот историческое преимущество Россия, в принципе, в состоянии вот сейчас реализовать. Хотя, конечно, вот эта вот скрытая мобилизация под заключением контрактов и так далее, она продолжается. И мы видим, что формируются какие-то новые части, однако оснащены они уже гораздо хуже, чем те, которые заходили 24 февраля. И, соответственно, я бы не стал делать такой серьезной из этого проблемы, хотя, конечно, нельзя говорить, что российская армия выдохлась, нельзя говорить, что у нее нет резервов, поэтому продолжать наступление вот примерно в том же темпе, она может еще какое-то значительное время. Мы не знаем, хватит ли этих сил на оккупацию полную Донецкой области, но стоит вспомнить, что перед войной спрашивали, а хватит ли этих сил на оккупацию всего левобережья Украины, то есть половины страны. Сейчас уже задаются вопросом, а сможет ли Россия захватить Донецкую область. То есть мы видим, насколько реальные возможности российской армии оказались меньше тех, которых все боялись.
Украинские военные говорят о больших проблемах с доступностью той западной военной помощи, которая поступает в Украину. Почему в одних источниках мы видим, как «Хаймарс» успешно уничтожает российские склады боеприпасов, действительно очень точным огнем, но при этом на карте ситуация меняется, пусть и медленно, лишь в пользу России, если мы берем Донбасс. Что может переломить это? Тут вопрос в количестве установок и тяжелой техники, или в их качестве, или в чем-то еще?
Конечно, я думаю, именно количественное наращивание вот этой вот военной помощи, даже если она будет поступать, ну, примерно в том же темпе, что до сих пор, она будет продолжать на каком-то этапе, качественно начнет менять ситуацию на фронте. То есть, в принципе, уже если так рассматривать, скорее всего, какие-то последствия применения вот этой вот современной техники мы уже видели. То есть, если вспомнить того же блогера Мурза, он же Александр Морозов, по-моему, который воюет на стороне так называемой ЛНР, он сокрушался, что вот это вот уничтожение склада БК на Донбассе в Красном Луче, оно привело к тому, что некий недостаток снарядов стал ощущаться в наступающей группировке, которая занималась вот этой вот Лисичанско-Северодонецкой операцией. И, соответственно, как мы видим, как по отсутствию, во-первых, каких-то кадров уничтоженной украинской техники, по тому, что пишут те же блогеры с российской стороны, мы видим, что россиянам не удалось ни окружить полностью Лисичанск и вообще весь этот выступ, ни устроить украинцам что-то вроде там иракского шоссе смерти, когда США в 91 году успешно атаковали отступавшие иракские части, что привело к окончательному разгрому армии Саддама, и ничего подобного Россия оказалась не в состоянии повторить.
Говорил аналитик расследовательской группы Conflict Intelligence Team Кирилл Михайлов.
Гуманитарный коридор – программа о помощи беженцам, о сочувствии, проявленном буквально всем миром. Узкий поначалу гуманитарный коридор расширился до размеров истинной человечности. Подкаст «Гуманитарный коридор». Ведущие Игорь Померанцев и Иван Толстой. Слушайте в Apple Podcast, Google Podcast, Spotify, Яндекс.Музыка и на других подкаст-платформах.
Вы слушаете информационный дайджест «Время свободы». Сегодня вторник, 5 июля. Тему выпуска представляю я, Андрей Шарогадский. Вернусь теперь к одной из центральных тем вчерашнего выпуска «Времени свободы» – взрывом в ночь на 3 июля в центре Белгорода, в результате которых погибли, по разным данным, от 4 до 5 человек, десятки домов были разрушены или серьезно повреждены. В Белгородской, как и в соседней Курской области, с территории которых российские войска вели наступление на Харьков и Киев, в последние дни уже происходило немало чрезвычайных происшествий – это пожары на нефтебазах, взрывы на складах боеприпасов и в разговоре с местными жителями, губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков был вынужден признать, что подобное может повториться еще не раз.
Скажите, как нам спать спокойно теперь?
Смотрите, да никак. Ну, никак
не у меня дочь дома.
Поэтому, конечно, я вам не скажу. Потому что все, что зависит от меня, от моих, от оперативных служб, мы на месте, все, что зависит от нас, сделали, сделаем, мы будем стараться делать, чтобы все сделать. То, что сейчас случилось, да, конечно, крайне сложная ситуация. Поэтому сказать о том, что я вам сейчас скажу, что больше никогда не будет, не могу.
Это был фрагмент беседы губернатора Белгородской области Вячеслава Гладкова с местными жителями в Белгороде. Сотрудники CIT пришли к выводу, что к гибели мирных жителей в Белгороде привела попытка ракетного обстрела вооруженными силами Украины военных объектов на территории России. О том, что это могли быть за объекты и почему украинское командование отказывается признавать факты таких обстрелов, говорит основатель CIT Руслан Ливиев.
Мы с высокой долей уверенности можем говорить о своей версии, в которой мы более-менее уверены. Это то, что ракеты были пущены украинской стороной, это ракеты .У, которые они начали в последнее время чаще пускать, потому что у них теперь есть «Хаймерсы», а «Хаймерсы» там по залпу, это примерно как .У. Соответственно, .У теперь не такой дефицитный товар, скажем так, и можно его куда-то списать. А точка У стреляет довольно-таки далеко. Поэтому выбрали цели такие наиболее далекие от линии фронта, при этом которые очень важны в плане ведения войны. В Белгороде, например, есть гражданский аэропорт, который хоть и называется гражданский, но тем не менее последние месяцы он по гражданским целям вообще никак не используется, потому что Росавиация закрыла всю, скажем так, гражданскую деятельность в ряде аэропортов юга России, в том числе в Белгороде. И сейчас белгородский гражданский аэропорт используется для военной авиации. В частности, там, например, базируются штурмовики Су-25. Мы почти каждый день от наших волонтеров, которые живут в Белгороде, видим видеозаписи, как эти Су-25 взлетают из гражданского аэропорта и летят дальше на линии фронта наносить удары. К тому же еще в черте города есть одна площадка, в черте Белгорода. Это, по сути, зеленое поле, которая используется как такая полевая площадка для боевых вертолетов воздушно-космических сил России. Эта площадка существует уже много лет и стала вновь активно использоваться с февраля месяца. И про нее мы тоже видим практически каждый день, когда наши волонтеры присылают видеозаписи, что да, вертолеты все еще там стоят. Поэтому вот эти две цели были, скорее всего, наиболее логичными для сил Украины, потому что и штурмовики Су-25, и вертолеты армии России – постоянно участвуют в боевых действиях на линии фронта. И, естественно, они доставляют много проблем украинской стране, украинским военным. Естественно, украинская сторона хотела бы эти все силы уничтожить. И для этого у них есть, например, .У, которую они и запустили, несколько ракет. Пока что мы знаем только о двух. Вот обе ракеты были перехвачены комплексами противовоздушной обороны России, но одна из них после перехвата просто упала на землю и не сдетонировала, а другая упала на землю и сдетонировала уже на земле, в итоге из-за чего погибли мирные люди. И отдельно был инцидент именно с Курской областью, куда прилетел беспилотник украинский тоже, либо Ту-141, либо Ту-143, начиненный взрывчаткой. Это тоже не первый такой инцидент. Предыдущий инцидент был 29 июня. Точно такой же беспилотник прилетел, начиненный взрывчаткой, и попал в цель, после чего взорвался. Там был какой-то военный объект, по-моему, какая-то казарма, что-то вроде того. Даже когда их вертолеты прилетали в Белгород и наносили удары по нефтебазе, тогда ведь они тоже играли в такие версии, что типа, ну, может быть, они сами взорвались нефтебазу, может быть, какой-то там халатность была. Хотя было всем понятно, что это украинские боевые вертолеты, которые видны прямо на видеозаписи. Они прилетели, разбомбили нефтебазу и улетели. Я думаю, это связано с проблемой вопроса эскалации, потому что западный мир, там Европа, Америка, каждый раз в разговоре с Украиной очень боятся дальнейшей эскалации конфликта с Россией. Поэтому они же и попросили Украину, что мы будем вам поставлять западное вооружение, но с одним условием, что вы не будете использовать это вооружение по объектам на территории России, потому что иначе это придет к дальнейшей эскалации войны. Соответственно, я думаю, именно по тем же причинам Украина открыто нигде никогда не признает ни одного из ударов по территории России, а их было много с самого начала войны. Я думаю, ровно по той же причине, что тем самым будет показано, что для Европы, что мы, окей, мы готовы на эскалацию, мы все равно вот так вот воюем. Ну, в принципе, российская сторона уже аналогично реагирует. По-моему, если не ошибаюсь, это Лавров говорил, что в контексте удара по Киеву, по заводу «Артем», где прилетела ракета по жилому дому, он говорил, что Да, это наш ответ на поставки Западом вооружения Украине, и мы продолжим наносить такие удары до тех пор, пока Запад поставляет вооружение Украине. То есть в каком-то смысле, да, эскалация, она каждый раз происходит такая.
Это было мнение основателя расследовательской группы Conflict Intelligence Team Руслана Левиева. Адвокат-правозащитник Иван Павлов призвал немедленно освободить из-под стражи бывшего профессора МФТИ Валерия Голубкина, который обвиняется в государственной измене за сотрудничество с одним из европейских институтов. 70-летний Голубкин страдает онкологическим заболеванием. Павлов выступил с призывом к его освобождению после того, как другой обвиненный в госизмене российский ученый Дмитрий Колкер умер в СИЗО через два дня после ареста. У Колкера была четвертая стадия рака, однако после ареста его прямо из частной клиники в Новосибирске увезли в Москву и поместили в Лефортово. Судя по всему, следствие считало, что во время чтения лекций в Китае Колкер разгласил некие сведения, представляющие собой государственную тайну. Вот как Иван Павлов объясняет, почему российская карательная машина так жестока, а обвиняемыми по делам о госизмене все чаще становятся ученые.
Государственная безопасность превыше всего. Вот они поставили государственную безопасность, вернее, даже не саму государственную безопасность, а их представление о государственной безопасности выше человеческой жизни. И отработали этот кейс. Я понимаю, следователь, у него была задача любой ценой совершить определенные следственные действия, там провести обыски, задержания и доставить подозреваемого в Москву в следственное управление ФСБ. Он с этой задачей справился. И, в принципе, у руководства следствия, да, к следователю никаких претензий быть не должно. Скорее всего, вообще все спишут на стрелочников, да, скажут, что виноваты те врачи, которые выписали подозреваемого из больницы. И именно это позволило следствию совершить с ним ряд следственных действий и доставить, этапировать его к месту производства предварительного расследования в Москву, следственное управление ФСБ. Вот как больница будет выкручиваться здесь, тем более частная, вот не знаю. Думаю, что их как раз и скажут, вот именно они и виноваты в смерти. Да? То есть будет не следователь ФСБ, это будет не прокурор, который в судебном заседании тоже просил избрать меру пресечения. Это будет даже не судья, который принимал окончательное решение. Вот у него сидит больной человек и говорит, да, я, слушайте, меня вот с больничной койки сняли, у меня рак в последней стадии. Все там законодательство России предусматривает, так сказать, запрет, конкретный запрет на избрание в таких случаях меры пресечения. Но здесь же государственная безопасность. Судья скажет, виноват защитник, который не представил в суд документ о том, что у него все плохо. И крайних, значит, вам представят в виде либо адвоката, либо в виде, так сказать, врача, который поставил над выпиской бедного Дмитрия Костера. В группе риска по 275 статье «Государственная измена» лица, которые отвечают двум критериям. Они должны оперировать какой-то чувствительной информацией, а чувствительность в наше-то военное время, как вы понимаете, рамки этой чувствительности расширены до нельзя. Да, это все, что угодно может, так сказать, быть чувствительной для сегодняшней России. Второй критерий – это общение с иностранцами. Вот ученые, да, которые там участвуют в каких-то международных проектах, ездят читать лекции, либо выступают на международной конференции, либо участвуют в каком-то вообще международном проекте, который, ну, так или иначе, там вынуждены там, его институт научный, общаться с другими институтами зарубежными. Вот вам, пожалуйста, оба критерия налицо. И искать добычу вот в научной, академической среде – это такое как бы излюбленная просто забава для спецслужб, для наших, для чекистов. Они просто, я не знаю, у них каждый год новые ученые, а то и несколько ученых. Вот у нас они и раньше появлялись дела против ученых, но теперь их что-то особенно много. Просто чекисты настолько, как бы, наверное, им понравилось вот этот вкус человечины, да, когда ученый ведь он кто? Он человек, который служил верой и правдой, служил этому режиму всю жизнь. Да, он в научном исследовательском институте, государственный институт. Он доверяет этой власти. Да? А тут эта власть берет и поворачивается к нему очень таким неожиданным местом. И человек как бы, ну вот он оказывается, так сказать, в руках этого Левиафана совершенно беспомощным. Он думал, что он часть этого всего. А получается, его же система, которой он доверял, начинает пожирать. Поэтому ученые такая, в общем, доступная, легкая добыча для наших спецслужб. И они этим пользуются. Они добывают тем самым себе там новые должности, повышение в званиях. Ну, в общем, сами понимаете, карьерный рост, вот что ими движет. Но на сегодняшний вот день, да, вот мы видим инцидент, за который закончился смертью.
Говорил российский адвокат-правозащитник Иван Павлов. И в завершении выпуска еще раз о войне России против Украины. Еще один взгляд на эту войну представляет ведущий программы «Радио Свобода. Археология» Сергей Медведев.
Британский премьер Борис Джонсон дал самую точную характеристику Владимиру Путину и его войне в Украине. Путин, сказал он, это пример токсичной маскулинности, а вторжение в Украину – сумасшедшая мачо-война. И в самом деле мы видим там все признаки патриархата, тупой мужской силы. Колонны бронетехники, удары ракет по городам, массовые изнасилования женщин, детей. Сам Путин не раз был замечен в сексистских высказываниях. Например, когда он поддержал израильского президента Моше Кацаба, обвинявшегося в изнасиловании нескольких женщин. Мы все ему завидуем. И сегодня Путин напоминает взбесившегося ревнивого мужа, которого бросила жена, и он караулит ее в подъезде, скандалит под дверью и грозится взорвать весь дом. Сегодня в Украине умирает не только Российская империя, умирает патриархат, умирает мужское государство под названием Российская Федерация.
Это была реплика ведущего программы «Радио Свобода. Археология» Сергея Медведева. Мы слушали информационный дайджест «Время свободы». Его темы представил я, Андрей Шароградский, продюсер выпуска Андрей Амочкин. Наш подкаст можно слушать на сайте «Радио Свобода» и в популярных приложениях подкастов. Не забывайте подписываться на телеграм-канал «Время свободы». У меня на сегодня все. До свидания.
Студия подкастов «Радио Свобода».